Lemmy.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Лариса Волошина и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Экс-военному из Крыма не будут выдвигать подозрения в подготовке теракта на мосту в Киеве.
В Ялте и Керчи назначены новые начальники Российского следственного комитета.
И масштабный пожар под Феодосией произошел из-за неосторожного использования мангала.
Напоминаем, на полуострове вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров также можно смотреть на Facebook и YouTube страница «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефонам. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Экс-военному из Крыма не будут выдвигать подозрения в подготовке теракта на мосту в Киеве. Об этом сегодня сообщил руководитель Управления национальной полиции Киева Андрей Крещенко. Алексею Белько, который вчера заблокировал движение на мосту метро в Киеве, вручат подозрения по статьям о хулиганстве и ложном сообщении о минировании. Также в отношении бывшего украинского военного проведут психологическую экспертизу.
В ответ на запрос «Крым Реалии» Крещенко подтвердил, что задержанный является уроженцем Крыма, однако не уточнил, когда Белько был на полуострове в последний раз.
З 2014 року він воював за незалежність України, Україно-російські війни. Інші такі подробиці ми будемо встановлювати, наскільки вони мають відношення до встановлення істини по кримінальному провадженню.
Напоминаем, задержанный Алексей Белько вчера заблокировал движение на мосту метро в Киеве. По информации Национальной полиции Украины, он сделал несколько выстрелов и угрожал взорвать мост и государственные учреждения. Через несколько часов в результате спецоперации силовики обезвредили вооруженного мужчину и задержали его. По данным полиции, никто не пострадал.
Украина в центре внимания.
Соединенные Штаты Америки в Варшаве призвали Россию пустить миссию ОБСЕ в аннексированный Крым. Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, цитата, «иронично, как прооккупационные представители отрицают нарушение прав человека и просят нас посетить Крым. Россия, почему бы тебе не открыть двери мониторинговой миссии ОБСЕ и не позволить всему миру увидеть правду о вашей брутальной оккупации?» Напомню, это была цитата постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилмора.
Напоминаем, что 16 сентября в Варшаве стартовало ежегодное совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения. Продлится оно до 27 сентября. За последние 5 лет крымская правозащитная группа зафиксировала минимум 300 фактов давления на журналистов в Крыму. Это физические нападения, пытки, произвольные задержания, захват имущества, обыски, угрозы, психологическое давление, запреты съемок и отказы в доступе к информации. Эти данные также были представлены на совещании ОБСЕ в Варшаве.
Прямой эфир.
В продолжение темы, действующая на материке прокуратура Крыма открыла производство из-за пророссийских участников из Крыма на совещание ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно сообщению, сведения внесены в единый реестр по обращению представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кореневича. Далее цитата. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда так называемых делегатов с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Европейского Союза. Союза, а также включение их в состав официальной делегации России, уточнили в прокуратуре Крыма.
Ранее сообщалось, что представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось в действующую на материке прокуратуру Крыма с запросом дать надлежащую правовую оценку заявлениям о так называемом «российском Крыме», которые прозвучали на совещании ОБСЕ в Варшаве. Также ведомство инициировало открытие уголовного производства относительно нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
Крым в центре внимания.
Суд оставил в силе штрафы крымским татарам за акцию в Москве. Напомним, речь идет об активистах, которые 11 июля этого года пришли под здание Верховного суда России в Москве поддержать фигурантов первого бахчисарайского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Тогда полиция задержала 46 человек. Апелляционная инстанция вчера оставила в силе решение Мещанского суда Москвы о назначении штрафов 12 участникам акции. О ходе судебного заседания и позиции защиты активистов рассказал адвокат Константин Андреев.
Аргументы были, собственно, те же самые, которые были на первой инстанции, но плюс было подчеркнуто, что, конечно, суд первой инстанции не удовлетворил базовое право человека на судебную защиту, которое выражается в том, что, конечно, не была представлена сторона обвинения в виде начальника ОВД, который выписывал протокол об административных правонарушениях, не были вызваны для допроса свидетели, материал дела было куча нарушений, не стыковались время, когда они брали, когда допрашивали, доставляли. И по материальной стороне дела еще раз было подчеркнуто, что при доставлении ни у одного из этих лиц не было при себе обнаружено ни плакатов, ни транспарантов каких-то, которые свидетельствовали о подготовке, участии в планированном массовом мероприятии.
По словам адвоката, в конце сентября суд планирует рассмотреть еще 13 жалоб.
Мы с коллегами не питаем никаких иллюзий. Все, в общем-то, было предрешено заранее. И все, что сейчас делается в первой и второй инстанции, набирается материал для подачи жалоб в Европейский суд правам человека. Хотя, несмотря на то, что это все больше напоминает, конечно, фарс, но тем не менее, да, формальная сторона дела должна быть исполнена.
Напомним, что объединение «Крымская солидарность» запустило марафон по сбору средств для оплаты штраф крымско-татарским активистам, которые вышли на акцию протеста в Москве.
Новости.
Людмила Денисова рассказала о процессе освобождения еще 113 украинцев из российского заключения. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины встретилась с семьями освобожденных 7 сентября политзаключенных и тех, кто еще находится в местах несвободы на территории соседней России и аннексированного Крыма.
По словам украинского омбудсмена, важным вопросом является состояние физического и психологического здоровья, а также своевременный доступ заключенных в России украинцев к медицинской помощи. Денисова заверила, что по каждому из удерживаемых будут сделаны соответствующие повторные обращения к уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой.
Также, по словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, далее цитата, работа по освобождению и возвращению всех граждан Украины, которые до сих пор находятся в заключении на территории России и аннексированного Крыма, проводится ежедневно.
Прямой эфир.
Высший совет правосудия Украины уволил Валерия Чернобука, экс-председатель апелляционного суда Крыма, который в Украине подозревается в государственной измене, уволен с должности судьи апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги. Решение принято сегодня на заседании Высшего совета правосудия, сообщает Бюро судебной информации.
Адвокат Чернобука Константин Чех ходатайствовал об отложении заседания, поскольку, по его словам, Чернобук не получал сообщения о заседании и сейчас находится на больничном. Однако члены Высшего совета правосудия сообщили, что запрос был направлен по адресу, который сейчас судья указывает во всех документах. После совещания коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства. Комментарии самого Чернобока относительно данного решения отсутствуют.
В июле прошлого года сотрудники, действующие на материке прокуратуры Крыма и Службы безопасности Украины, провели обыски в помещениях, где проживает Чернобок. Позднее бывшего работника ФЕМИДа объявили в розыск, потому что он скрывался от украинского следствия. 3 ноября прошлого года его задержали в Киеве.
Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был, далее цитата, вынужден покинуть свой пост и переехать с семьей в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовой, ни личного дела. Бывший судья также утверждает, что через СМИ призывал всех судей Крыма не присягать России и не менять гражданство.
Крым в центре внимания.
В Ялте и Керчи назначены новые начальники Российского следственного комитета. Как сообщает пресс-служба ведомства, руководителем следственного отдела в Керчи стал подполковник юстиции Роман Копач, ранее проходивший службу в Следственном комитете России по Краснодарскому краю.
Руководителем следственного отдела по городу Ялте назначен майор юстиции Максим Чугунов, который ранее возглавлял следственный отдел по Ленинскому району аннексированного Крыма.
В августе этого года в аннексированном России и Крыму создали Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю путем реорганизации двух направлений.
Прямой эфир.
В Российском следственном комитете не нашли криминала в смерти пропавшего крымского татарина. Речь идет об Эйнаре Юпове, тело которого было обнаружено недавно в Бахчисарайском районе. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщают крымские СМИ. Согласно сообщению, далее цитата, «смерть молодого человека не носит криминальный характер. Следы насильственной смерти отсутствуют», прокомментировали в следственном комитете сайту «Крым-Информ».
По данным следователей, Эйнар Юпов ранее неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством, поскольку очень тяжело переживал смерть матери. Официальной информации на сайтах Крымского следкома и других силовых ведомств полуострова пока нет. Комментарии родных погибшего также отсутствуют.
Напоминаем, 16 сентября стало известно, что возле села Холмовка Бахчисарайского района нашли тело пропавшего крымского татарина Эйнара Юпова. Исчез он в августе прошлого года в селе Красный Мах Бахчисарайского района.
Крым в центре внимания.
Масштабный пожар под Феодосией произошел из-за неосторожного использования мангала. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму. Согласно сообщению, ведется поиск причастных к возгоранию лиц. В МЧС подчеркнули, что по состоянию на 16 часов вечера пожар полностью ликвидирован. Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты и лесные массивы не было.
Напоминаем, что в среду вечером в поселке Аджиникидзе под Феодосией произошло возгорание сухой травы на площади более 10 гектаров. За несколько часов масштабы пожара увеличились до 45 гектаров. Накануне также сообщалось, что в Феодосии произошло возгорание камыша. Из-за угрозы распространения огня пришлось привлекать к тушению российских военных. В Крыму до 20 сентября объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности.
Новости.
Спасатели в Крыму ищут серфингиста, унесенного в море. Поиски ведутся со вчерашнего дня в районе Коровьей бухты Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС подконтрольного России правительства Крыма. Со слов очевидцев, это цитата, «два человека катались на серфинге и перевернулись, один выплыл самостоятельно, а другого унесло в море».
По данным ведомства, в начале года произошло 84 происшествия на воде, в результате которых погибло 58 человек. Как сообщалось ранее, в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды. В связи с этим ведомстве опасаются чрезвычайных происшествий на водоемах полуострова.
Спасатели также напоминают о недопустимости купания в штормовых условиях. Однако, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны МЧС, многие отдыхающие и судовладельцы зачастую ими пренебрегают, подвергая себя, а иногда и окружающих смертельной опасности, подчеркнул глава Крымского МЧС Сергей Шахов.
Новости.
Из-за дефицита воды в Севастополе чиновники намерены использовать еще 3 скважины. Подконтрольные России власти города признают сложное положение с водоснабжением. Об этом журналистам рассказал директор Севастопольского водоканала Николай Перегуда, сообщает корреспондент Крым Реалии.
По его словам, одна перспективная скважина находится в районе 20-го гидроузла. Из нее можно снабжать часть Ленинского района города, проспекта Стрекова, улицу Хрусталева и прилегающие улицы. Вторая скважина возле бывшего завода «Муссон», из нее планируют снабжать Гагаринский район, третья рядом с селом Поворотное. Ее хотят использовать для подачи воды в сельскую зону.
Перегуда отметил, что Чернореченское водохранилище сейчас 43 миллиона тонн воды. Это 2/3 объема. Возможное опреснение морской воды как источник водоснабжения Севастополя чиновники города пока не рассматривают. По мнению директора водоканала, это слишком дорого и затратно.
После аннексии Крыма и Севастополя Российская российские власти решают проблему водоснабжения города и полуострова с помощью подземных источников. Дополнительные подземные скважины пробурили в селе Терновка, Родное и других окрестностях Севастополя. Решить проблему водоснабжения и пополнения Чернореченского водохранилища пытались с помощью переброски воды из реки Кокоска и строительства нового Соколиновского водохранилища. После протеста ученых и местных жителей власти остановили работы по проекту переброски реки.
Крым в центре внимания.
В центре Севастополя снова ограничат движение из-за ремонта дорог. Об этом сообщается на сайте подконтрольного России правительства города. Согласно информации, с 19 сентября по 1 ноября на время ремонта временное ограничение движения всех видов транспортных средств вводится по улицам Одесская, с 19 сентября по 21 октября на улицах Томская, улицах Ярославская, улицах Сладкова и улицы Гайдара.
Также с 19 сентября по 10 октября полное ограничение движение транспортных средств вводится на площади 300-летия Черноморского флота России, улица Капитанская, на участке от переулка Крепостной до улицы Айвазовского. Это все новости к этому часу. Далее мы будем говорить вот о чем. В Крыму продолжаются рейды на объекты нестационарной торговли. Есть такое, очень часто крымских медиа употребляют такую аббревиатуру НТО. Она означает привычные нам киоски, ларьки, какие-то палатки. И вот в Симферополе, например, такие проверки проходят каждую неделю, по крайней мере, об этом рассказывают подконтрольные России власти Симферополя. Недавно отчитались, например, что с начала года в Симферополе оштрафовали предпринимателей на сумму где-то около миллиона российских рублей. В то же время в некоторых городах, как заявляют местные активисты, борьба с нелегальной торговлей больше напоминает какой-то такой передел малого бизнеса. И вот сегодня в эфире радио Крым Реалии мы будем выяснять, вот эти вот рейды на торговые точки в Крыму – это благоустройство, это решение каких-то налоговых вопросов или это давление на бизнес? И какие итоги городских администраций по Крыму в этом направлении? Оставайтесь с радио Крым Реалии.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Тема дня.
С вами радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Если вы хотите не пропускать наши эфиры, то вам стоит на нас подписаться, тогда вам будут приходить извещения о наших прямых эфирах. Поскольку мы работаем в прямом эфире, то у нас работают и студийные телефоны 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма, бесплатный номер для звонков из Крыма. Жители материковой Украины, звоните по номеру 044-490-2905. Итак, я напомню, что год назад подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов потребовал, ну, назовем это так, переучета нестационарных торговых объектов или НТО в крымских городах. В августе прошлого года Аксенов заявил, что, по его данным, количество палаток и киосков, которые работают на полуострове, явно превышает количество реально разрешенных к работе таких объектов. Весной этого года Сергей Аксенов призвал обратить внимание на нестационарные торговые объекты в курортных городах.
Для какой цели мы НТО ставим? Вот могу сказать, что вот подведение всех итогов даже на федеральном уровне, коллеги сказали, то есть вот по другим субъектам, то есть самый криминализированный рынок – это НТО. Ну, то есть самый темный, непрозрачный, там, со всеми условиями. Вот нам для чего они нужны? Как правило, давайте, ну, трезво говорить, это там кормятся там или должностные лица, или депутаты. Считаю, что доля НТО для сельхозпроизводителей должна составлять 98%.
На сайтах крымских городов можно найти вот регулярные отчеты о попытках как-то урегулировать такую торговлю и призывы к предпринимателям участвовать в планировании размещения НТО в том или ином городе, потому что каждый город должен разработать и утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов в своем городе. В августе подконтрольная России глава администрации Симферополя Наталья Маленко отчиталась о том, что с начала года местные администрации админкомиссия взыскала средств на сумму в 1,2 миллиона российских рублей. Это около 17 тысяч долларов. Вроде как небольшая сумма, но если я правильно поняла заявление Натальи Маленко, то выписано штрафов на большую сумму, но это пока... Это фактическая сумма, которую получили. В летний период, по данным администрации, больше всего нарушителей было среди торговцев прохладительными напитками и бахчевыми культурами. Вот я на этом этапе нашего эфира обращусь к нашим слушателям. Я знаю, что нас слушают малые предприниматели, средние предприниматели из Крыма в том числе. Если кто-то из вас столкнулся с такой проблемой, или же как минимум просто с этим так называемым переучетом точек нестационарных торговых объектов по Крыму в том или ином городе, звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или оставляйте свои комментарии под YouTube или Facebook трансляцией, потому что действительно интересен ваш опыт, как это происходило. Мы ознакомились с опытом нескольких предпринимателей, но интересно, как это прошло в вашем городе или вот на вашем примере. Мы перед эфиром связались с председателем Ассоциации торговли Крыма Сергеем Макеевым и расспросили его, как, по его мнению, нужны ли такие рейды и вообще нужен ли вот этот вот переучет, с чем он связан. Давайте послушаем, что он сказал.
Порядок наводить нужно, потому что часто незаконная торговля, она, ну, вредит и администрация, и Минпром Крыма, который курирует торговлю, ставят задачи такие, что, во-первых, ну, не нужно там, где есть торговые центры, где есть, ну, цивилизованная современная торговля, там лепить вот эти бунгалы и все. То есть вот больше смещается акцент в сторону спальных районов для того, чтобы люди просто сервис ощутили, то есть там где-то в спальном районе между домами какие-то объекты находятся, и они и востребованы и покупателями, то есть жильцами этого района, и как бы не мешаются под ногами, не портят фасады, ну, в центре проезжей части, там еще, ну, как бы. Потом с июля месяца ужесточили требования по фискальной системе, по установке кассовых аппаратов. Ну, так скажем, почти в два раза увеличилось количество пользователей кассовых аппаратов всей с этой нормативной базой. А когда это идет просто незаконная торговля, то, естественно, там и кассового аппарата никого нет. Там они, ну, вдвойне нарушают это законодательство, понимаете? Поэтому, в принципе, задача ставится такая, что, да, есть вопросы социального характера, необходимость, ну, создания рабочих мест. Кто-то где-то там устроиться не может, он там торгует, потому что ему кусок хлеба нужно заработать на жизнь. Да? Поэтому вот в таком случае, то есть задачи такие администрация и министерство Минпром не ставило, чтобы просто взяли, пришли и уже существующий стационарный объект, хотя он не вошел в схему размещения, то есть по городам, администрации городов, муниципалитеты делали схемы размещения этих нестационарных объектов. Во-первых, вы же понимаете, что нестационарные объекты, которые разрешенные, там за землю оплаты нет. То есть земля там не оформлена, просто согласование идет, что там разрешается торговля. Естественно, там не разрешается там алкоголь или, ну, сигареты, то, что акцизы там, это везде, это и в Украине, в России, везде это одинаковые требования, то есть там более жесткие требования к объектам, там, где торгуют под акцизными товарами. Поэтому вот движение идет в этом направлении.
Это был Сергей Макеев, председатель Ассоциации торговли Крыма. Я тут добавлю, что если ознакомиться с профильным российским законодательством, да, под действие которого Крым попадает после 2014 года де-факто, то логика размещения то такова, что вот эта вот конструкция, она не должна мешать гражданам, не должна нарушать санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, в любом населенном пункте есть зоны, где размещение НТО вообще может быть запрещено. Ну вот мы еще попросили Сергея Макеева из Ассоциации торговли Крыма оценить меры, которые предпринимает подконтрольной России власти Крыма в этом направлении.
Крыму этот кусок торговли занимает значительное место по сравнению с другими регионами. Поэтому задачи муниципалитетам поставили наводить порядок. Вот наводят. Где-то, может быть, перегиб произошел, не знаю, по Симферополю, по крайней мере, я вижу здесь. Ну, в общем-то, в рамках разумного все делается и нормально. То есть нет, есть там общественные организации, которые там участвуют в процессе и регулируют эти вопросы. Ну, не всегда это получается, потому что чаще, часто у нас, вот, что украинский период, что сейчас и сейчас я вот там, у меня есть, я контачу с предпринимателями, бизнесменами с Украины. К сожалению, каждый привык умирать в одиночку, знаете так. То есть вот он считает, что он самый умный, он сам выкрутит, сам решит все проблемы. С административной властью, там, со всеми. Нужно, на мой взгляд, объединяться в некоммерческие организации, которые власти их воспринимают нормально. Это вот мост между бизнесом и властью. Очень удобный и который имеет вес, силу. И вот по украинскому законодательству, и в российском законодательстве там еще больше. У нас есть чем сравнивать, потому что мы работали, ассоциация была и в Украине, в украинский период, сейчас российский. Там преференции существует достаточно много. То есть там преференции по аренде площадей, там занимаемых, это некоммерческая организация. Целый ряд моментов. Поэтому будут, если какая-то не нравится, я считаю, что создавайте сами, объединяйтесь, создавайте некоммерческую организацию и с помощью ее пробивайте брешь в административной власти.
Это был комментарий Сергея Макеева, председателя Ассоциации торговли Крыма. Мы пообщались с ним перед вечерним эфиром «Крым Реалии» о том, как проходит вот этот вот процесс, скажем так, переучета нестационарных торговых объектов, то есть киосков, ларьков, палаток в Симферополе. У нас есть возможность поинтересоваться мнением Ильи Большедворова, общественного активиста из Крыма. Он с нами на прямой телефонной связи. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Вы с нами, да? У меня к вам такой вопрос. Вот смотрите, Сергей Макеев говорит, что, по его мнению, в Симферополе все проходит спокойно и, как он сказал, в рамках законодательства. По вашим наблюдениям, как вот сейчас происходят вот эти вот проверки НТО и, возможно, ликвидация каких-то таких точек?
У нас НТО наставили, очень слинки везде, только можно, я очень многие люди социальные всегда жалуются, то, что пройти невозможно, там еще что-то, то есть тема размещения передается каким-то непрозрачным образом, а вообще, в принципе, люди, которые, может быть, хотели бы даже там НТО установить, не могут его почему-то установить, а другие люди совершенно не допустимы в местах их восстанавливают. То есть там сумма установки этих НТО непрозрачные, а торгов как таковых по точкам, поэтому не проводится нормально. И таким образом это выдается, это схема тоже, в принципе, непонятно, но явно не в рамках действующего российского законодательства.
Илья, мы вас не очень хорошо слышим, я прошу прощения, что я вас перебиваю. То есть я так поняла, что вы говорите, что есть жалобы на то, как это происходит.
Да, есть жалобы, то есть люди, которые жалуются, что они не могут никак понять вообще, каким образом это происходит, когда обращаются в администрацию. Берегу Симферополя, но схему никто толком не показывает, там она вообще у нас здесь не печатает, похоже, тайна, как бы, да, то есть она должна быть предъявляться, как бы, на общее обозрение, а у нас никто не знает, каким образом она вообще в принципе утверждается, то есть появляются какие-то НТО, которые явно мешают людям, которые не должны находиться в тех местах, где они находятся, люди размещаются, и как бы, ни к чему это не ведет. То есть какие-то объекты НТО, наоборот, которые, в принципе, никому особо не мешали, они кидаются как-то незаконно установленные, там, еще что-то. То есть, непонятно, каким образом, в принципе, это происходит.
А можно ли говорить, что проблема в том, что возникли какие-то противоречия между тем, как вот этот сектор функционировал до 2014 года по украинскому законодательству и после 2014 года? То есть есть ли какие-то различия или же проблема в чем-то другом?
Проблема в тех людях, которые в администрации города Симферополя находятся, они как-то находились до 2014 года, после 2014 года разница в принципе небольшая, поэтому, в общем-то, проблема, я думаю, только в них. Их какой-то там финансовая заинтересованность материальная, если бы они сделали все в соответствии с законодательством, хоть с украинцами, хоть с российским, то как бы люди бы не жаловались, и проблем бы таких не было, я думаю.
Вот, опять-таки, если отсылаться к нашему предыдущему спикеру Сергею Макееву, он посоветовал, если он видит, если замечают предприниматели, что в том или ином крымском городе что-то происходит в этом направлении не так, то как бы объединяться, да, или обращаться к каким-то профильным общественным организациям. Вот по вашему опыту или же опыту ваших, возможно, знакомых предпринимателей, действительно ли могут такие организации сейчас какую-то помощь оказать вот в решении таких вопросов?
Не знаю, у нас как-то существует какая-то определенная достаточно тонкая грань, да, то есть их Но это организация какая-то, которая предпринимает действительно активные действия, вот это, собраться в нее предпринимателям достаточно проблематично, потому что они считают, что любой конфликт с властью, как бы, да, ну, они имеют вот это, в принципе, основания, с местной, там, на любом уровне, в принципе, да, вызывают, соответственно, как бы, потом административное воздействие на этих предпринимателей, они не могут нормальным образом потом осуществлять свой бизнес, да. А если говорить о том, что это какой-то там, как у нас любят говорить, конструктивный диалог, да, то, ну, соответственно, он начинается и заканчивается на том месте, где начинается материальная заинтересованность вот этих конкретных чиновников, которые отвечают за установку тех же самых МТО и всего остального. Если это какие-то родственники и близкие люди, которые там оплачивают, видимо, какие-то услуги или еще что-то, то они без проблем устанавливаются в городе Шаках, там у нас Шунгловой администрации, где этих своих кофеен как бы натолкал, люди жалуются, да, а другие люди установить не могут. Но это, соответственно, выводы, что проблемы, как таковой, не законодательные, не судьи, то нет, проблема только конкретно находится в администрации Шунгорода, Симферополя, Ялта, там, либо другой какой-то администрации.
Я поняла. Спасибо вам большое. Это был Илья Большедворов, общественный активист из Крыма. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем вопросы, связанные с размещением нестационарных торговых объектов в Крыму. Я напомню, что год назад Сергей Аксенов потребовал такой переучет таких объектов на полуострове, особенно в курортных городах. И вот мы с Ильей Большедворовым обсуждали, как это происходит в Симферополе, да, где местные власти очень активно рапортуют о том, как это проходит. Считает Илья Большедворов, что вина в том, что есть определенные жалобы на этот процесс, она, ответственность за это лежит на администрации города, но стоит отметить, что в администрации заверяют, что они действуют в рамках определенных законов, они всегда в своих сообщениях на сайте ссылаются на какие-то законы. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Ларьки в центре будут убраны, и пусть владельцы не тешат себя надеждой, что этого не произойдет. Такое заявление в июне сделал российский глава администрации Ялты Алексей Чулпанов. Этой весной, однако, несколько десятков предпринимателей Ялты провели акцию протеста. Я напомню, мы об этом, мне кажется, рассказывали в нашем эфире, против планов городских властей сократить нестационарные торговые объекты без предоставления компенсационных мест. До 1 июля, согласно сообщению администрации, хозяйствующие субъекты должны были разместить НТО, которые подлежали переносу, на компенсационные места, определенные совместно с администрацией. Как эти процессы проходят в Ялте, поскольку действительно глава администрации, который вот недавно написал заявление об отставке, мы следим все за этими процессами после российских выборов в Крыму, как процессы эти в Ялте проходят, у нас есть возможность расспросить у ялтинского журналиста и правозащитника Сергея Сардыка. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
По итогам лета, как осуществлялась работа, вот эта вот связанная с НТО в Ялте?
Ну, во всяком случае, благодаря тем протестам, которые прошли весной, предприниматели дали отпор планам главы администрации Чулпанова, и более-менее люди заработали что-то летом. Вот. Во всяком случае, эпоха перемен продолжается. Чулпанов 23 сентября, в понедельник, уйдет в отставку. Сессия горсовета нового созыва примет его отставку, и исполнять обязанности будет первый заместитель. Это впервые в российскую эпоху будет представитель материка, 58-летний Иван Иванович Ингрунд, который имеет опыт работы 17-летней руководства районной администрации в Белореченске Краснодарского края. И мы надеемся, что, зная российскую нормативку, имея огромный административный опыт работы в органе местного самоуправления, поскольку, к сожалению, сожалению, Чолпанов этого опыта не имел, то будут перемены к лучшему. А что касательно НТО, этих новых схем, то, безусловно, должно быть по принципу «не навреди». Конечно, нам главное, особенно в центре, чтобы люди продолжали радоваться красоте Ялты, чтобы эти киоски не уродовали город. Но здесь надо и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Понимаете, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Соответственно, да. Поэтому, на мой взгляд, здесь должно быть поштучно, поточечно, и опять-таки советуюсь с людьми.
А эта работа проходит? Вот, я прошу прощения, по итогам лета вы можете сказать, что действительно вот так вот точечно эти вопросы решают?
К сожалению, Чолпанов не имеет никакого авторитета ни в предпринимательской среде, ни среди населения. Вот, скажем, только один сюжет, а я вам скажу, да. В центре Ялты есть домовладение бывшего сына бывшего прокурора Украины Пшонки, да, Чехова 12, полуразрушенный дом. Вместо того, чтобы начать судебную тяжбу и отобрать, в общем-то, незаконно полученное имущество, да, Чолпанов продлевает ему аренду на 2 года. На 2 года там и там какие-то планы безумные по паркингу, по многоуровневой автостоянке.
Но это не совсем, простите, это не совсем касается НТО, у нас же не так много времени.
Следовательно, Чолпанов не имеет авторитета, и, соответственно, те планы, которые озвучиваются в официальных СМИ, это выдается желаемое за действительное. Поэтому здесь заново надо будет менять формат отношений, надо налаживать коммуникацию с предпринимателями, новому исполняющему обязанности главы городской администрации Ингранту Ивану Ивановичу. Но мы ему в этом поможем. По крайней мере, есть надежда, что наконец-то будет наведен порядок. Вот. Ингрант на всех производит хорошее впечатление. Вот так, вот так. Во всяком случае, последняя афера перед отставкой. Вот все говорят НТО. А помимо НТО, под черным флагом, не только налоги. НТО платят налоги, да? А у нас куча этих стихийных точек. Еще год назад Аксенов говорил, что в Ялте 1/3 точек под черным флагом. И вот 30 августа Чолпанов легализует стихийные точки. Теперь это ярмарочные места. Понимаете?
Причем да, я видела ваш пост в Фейсбуке. Речь идет о стихийных точках от Гурзуфа до Фароса. Правильно?
Да. Они теперь легализованы. Да, они теперь легализованы. То, что мы боролись со стихийкой, теперь нам сказали, что торговля на тротуаре, на пешеходных дорожках, это хорошо. Я говорю, ну, если это ярмарочная торговля, то это должны быть контрольные весы, должны быть урны, должны быть стенды с правилами ярмарочной торговли. Вот. Ну, понятно, что сейчас были аресты у нас в муниципальном контроле, вот нас на этой неделе среди высокопоставленных сотрудников полиции, там по линии ФМС. Вот. То есть, ну, нам, конечно, не хотелось бы, чтобы Чолпанов садился в тюрьму. Поэтому, на мой взгляд, он должен покаяться, в общем-то, отменить незаконные постановления. Ну, вот таким образом, да. Во всяком случае, порядка пока нету.
Поняла. Спасибо. Спасибо вам, Сергей. Это был Сергей Сардыко, ялтинский журналист и правозащитник. Мы расспрашивали у него вот по поводу того, как обстоят дела с размещением НТО в Ялте, поскольку курортным городам у российских властей Крыма было такое пристальное внимание в преддверии курортного сезона в том числе. Я отмечу только, что если у Алексея Чолпанова есть что ответить Сергею Сардыко относительно заявлений, которые он сделал, то он, конечно, это может сделать. Мы эту позицию так или иначе озвучим или в рамках какой-то темы, или в рамках новостного нашего блока. Я отмечу только, что вот эти вот все процессы, связанные с НТО, они продолжаются в разных крымских городах. Вот, например, недавно на телеканале крымском «Крым-24» вышел сюжет о том, что, как этот процесс проходит в Керчи. И я предлагаю послушать, например, что рассказал крымскому телеканалу предприниматель из Керчи Гуман Иманов. Он вот рассказал, например, в чем к нему была претензия относительно того, почему он должен убрать свой киоск. Нет у нас звука, но тем не менее, я вам могу пересказать, были претензии относительно того, что якобы проходят там коммуникации, и киоск мешает таким размещенным этому своим размещением, этим коммуникациям. Ну вот, видите, разные есть разная мотивация. Аналогичные процессы, стоит отметить, проходят и в Севастополе. Мы несколько своих эфиров уже этому посвящали, поскольку в Севастополе предприниматели довольно активно реагировали на то, что проходит. Вот как быть в этой ситуации, когда, с одной стороны, вроде как есть намерение, по крайней мере, официальное, благоустроить город, как-то в налоговом плане урегулировать этот вопрос, с другой стороны, есть права предпринимателей и желание людей заработать, мы вот этот вопрос зададим нашему следующему спикеру с нами на прямой телефонной связи, глава Украинской ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый.
Да, вот сразу к вам такой вопрос. Как быть, если и благоустройство вроде как, и в налоговом плане нужно вопрос урегулировать, и при этом есть предприниматели, которые хотят заниматься делом?
Ну, надо, конечно, расставить приоритеты. В первую очередь, если мы говорим про Украину, к сожалению, для страны предпринимательского сообщества именно влияние или доли в ВВП предпринимательского сообщества, ну, недостаточно в Украине, к сожалению. То есть этот институт нужно развивать. То есть есть место для роста. Я напомню, что в развитых экономиках доля внутреннего валового продукта в сфере малого и среднего бизнеса, это, собственно, те субъекты, о которых и вы говорите, от 50% начинается. В Америке 60%. В Германии 55%, в Китае 65% доли ВВП именно лежит в плоскости малого и среднего предпринимательства. Так что, конечно, нужно расставить приоритеты. Если благоустройство территории важнее сегодня экономики в целом, ну, тогда нужно думать, да, нужно думать о том, чтобы зарегулировать эту отрасль.
А вам не кажется, что вы вот сейчас, когда вы говорите, мол, или благоустройство, или экономика, вы тут немножко манипулируете? Вот смотрите, если у нас есть какой-то киоск, который стоит где-то посреди дороги, и вроде как есть решение его убрать, вот как в этой ситуации нужно действовать? Вот понятно, что он вроде как мешает движению.
Нужно разобраться, как он вообще появился посреди дороги. Ну, мы же говорим о объективных каких-то примерах, наверное, да, объективный пример.
Да, конечно.
Да, посреди дороги пример, наверное, ну, не самый удачный. Конечно, надо разобраться, как он там появился. Он не мог там появиться, поэтому, собственно, он там находиться и не должен, если он там каким-то образом появился. Другое дело, это, ну, есть такое понятие, как комплексная схема. Кстати, в Киеве это понятие там давно проголосовано, только-только сейчас каким-то образом пытаются навести в этом отношении порядок. Ну, вот комплексная схема размещения – это как один из инструментов наведения в этой отрасли какого-то, ну, более-менее цивилизованного видения, цивилизованного порядка, что ли.
А как вообще происходит составление или планирование вот этой вот комплексной схемы размещения и подключают ли к этому процессу непосредственно предпринимательское сообщество в Украине?
Вот, хороший вопрос. Давайте поговорим вот о чем. Дело в том, что в Советском Союзе работала такая система планирования, торговое планирование. То есть, исходя из генплана, государственного плана, на душу населения рассчитывалось количество товаров и услуг. Соответственно, размещались гастрономы, универсамы, рынки и так далее, исходя как раз из математической модели. Когда Украина перешла на такую рыночную модель экономики или полурыночную, к сожалению, эти институты перестали существовать. И, соответственно, начал диктовать условия открытый рынок. То есть чистый, как это называть, голый рынок, а именно – появлялись торговые представительства или торговые места, или торговые точки там, где покупали. То есть никакого государственного регулирования почти не было или вообще не было. А сегодня мы, в общем-то, еще не в какой-то математической модели планирования торговли, но и не в рыночной. И сейчас нет, к сожалению, модели, при которой мы могли бы посчитать, а сколько надо торговых точек на обеспечение товарами и услугами той или иной области, того или иного города, района, села и так далее, и так далее. То есть по-хорошему в развитых экономиках, это действительно, ну, это требует рынок. Это требует рынок, но в логичных каких-то разумных пределах. Конечно, посреди дороги, пример, который вы привели, ну, торговая точка быть не может, потому что это, ну, мешает инфраструктуре, транспорту и так далее, и так далее.
Руслан, а можно сказать, что вот этот тот факт, что некоторые постсоветские страны застряли сейчас, да, находятся на таком определенном переходном периоде, что они, что это дает определенное пространство для злоупотреблений? Потому что, по примеру Крыма, я так понимаю, что проблема в том, что из-за вот этой вот всей неразберихи появляются какие-то возможности, ну, там, я не знаю, для того, чтобы, скажем, своих каких-то оставили, с кем-то разобрались, кого-то убрали.
Ну да, почистили рынок. Ну, вы правы абсолютно, да. Когда, вот, возвращаясь к прошлому вопросу, который вы сказали, предыдущему, точнее, который вы задали, относительно, а привлекают ли? Привлекают ли операторов, привлекают ли представители реального сектора к разработке вот такого вот плана размещения? Ну нет, к сожалению. А привлекают ли потребителей? Ну нет, к сожалению. Поэтому да, это вот такое поле, ну, серое, где прав тот, у кого больше прав. И это, ну, часто проблема для представителей малого и среднего бизнеса, которые там, ну вот, пытаются в белую работать, не хотят ни с кем договариваться. И это, да, действительно возможности для тех, у кого есть доступ там к знакомствам, к людям, принимающим решения.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое, что вы присоединились к нам в эфир. Это был Руслан Соболь, глава Украинской ассоциации собственников малого и среднего бизнеса. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» вот пытались разобраться, во-первых, как проходит вот этот вот процесс переучета НТО на полуострове, разных там киосков, ларьков, потому что нынешние российские власти Крыма заявили еще год назад о том, что будут проводить такие рейды, проверки, потому что показалось им, что количество таких НТО на полуострове превышает количество тех НТО, которые реально получили разрешение на такую работу. Мы продолжим следить за ситуацией. Ну и вечерний эфир радио «Крым Реали» продолжается. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реали»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реали». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реали».
Вы слушаете радио «Крым Реали». В студии для вас работает Елена Римовская. И к нам вернулась Лариса Волошина с новостями завтрашнего дня. Лариса, чего ждать Крыму завтра?
Ну, во-первых, из тех сообщений, которые уже есть на сегодня, в Крыму есть определенное движение к красоте. Так вот, например, крымского чиновника застали за маникюром, за тем, что он делал маникюр в салоне. В сети появились фотографии заместителя главы российской администрации города Феодосии Максима Алексиенко, который воспользовался услугами косметического салона, но суть даже
о,
не...
Ужас.
Слушайте, проблема-то не в этом, а в том, что он, оказывается, стал лицом этого салона. То есть эти его фотографии опубликовал крымский общественник Александр Талипов, но эти фотографии он взял со страницы салона в Инстаграм. Они сопровождались подписью «Мужской маникюр – это гигиеническая процедура по уходу за руками, которая будет полезна в создании общего статусного и интеллигентного образа». И вот, вот этим статусным и интеллигентным образом, значит, и был Максим Алексиенко. Я так думаю, что это определенная борьба за чистые руки в прямом смысле.
Интересно, знали ли как бы те люди, которые размещали эту фотографию на Facebook-странице, что это замглавы российской администрации Феодосии, или просто посмотрели, что это мужчина, который пришел на маникюр, такой галантный, и решили выставить его фотографию. Это интересно, конечно. А он, кстати, отреагировал. Вот, он не понял нападок и сказал, далее цитата, «Это что, уголовное дело какое-то, ногти? Не хочу даже комментировать эту чушь». Об этом он сказал в комментарии изданию «Примечание». У нас тут есть еще новость. Еще с прошлого блока, касается она будущего Севастополя. Смотрите, 24 сентября в этом городе включат сирены. С 10 часов утра до 15.00 будет проводиться плановая проверка городской системы централизованного оповещения с подачей сигнала «Внимание всем» и включением электрических сирен 12.30. Российские чиновники города просят жителей и гостей соблюдать спокойствие. Поясняется, что проверка направлена на определение степени готовности органов управления сил гражданской обороны всех уровней к практическим действиям. 31 мая прошлого года в Севастополе уже проверяли систему оповещения.
Ну, это очень интересно, врубить сирену, а потом предупреждать о соблюдении спокойствия. 12.30. Ну что ж, а еще и сообщений у нас огромное количество каких-то
криминальных новостей. Я вас перебью на секунду. Вот нам пишет один из комментаторов под YouTube-трансляцией, что не так в гигиеническом маникюре. На самом деле все так.
Все так.
Мне кажется, ситуация забавна просто тем, что человек, который, ну, то есть чиновник феодосийский, он оказался лицом, да, салона.
Да, он рекламирует.
Возможно, да. Даже, ну, как бы непроизвольно.
Возможно, он имеет какое-то отношение к этому салону. Это как раз вопрос, который стоило бы выяснять
на месте. Нет, просто здесь не то, что мы как-то это осуждаем. Нет. Я уверена, что в комментариях под соответствующим постом я бы точно была на стороне мужчины, который
Безусловно. Делает
маникюр.
Ну что ж, а из Крыма огромное количество криминальных хроник. 34-летний житель Керчи вымогал деньги у пожилой женщины. При этом сам он находился в следственном изоляторе города Симферополя. Речь идет о том, что мужчина, согласно материалам дела, мужчина, находившийся в СИЗО по приговору Гагаринского районного суда Севастополя, позвонил пожилой жительнице Белогорска, убедил ее в том, что он ее сын, и сподвиг ее на то, чтобы перечислить ему 75 тысяч рублей на его счет в банке. Более того, после того, как испуганная крымчанка выполнила указание самозваного сына, он умудрился еще и снять деньги и потратить на свои нужды. Вот какая интересная жизнь в СИЗО.
Но, слушайте, это такой ужасный вид, ну, такой ужасный развод, потому что обычно жертвами становятся люди пожилого возраста, и мошенники пользуются тем, что люди, ну, не могут проверить информацию, и они как бы нервничают, да, и это действительно такой популярный вид мошенничества, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, и, возможно, мне кажется, что часто проблема в том, что, возможно, дети со своими пожилыми родителями не очень часто коммуницируют, поэтому, когда к пожилым людям звонят вот такие мошенники, они сразу, не слыша своего сына или дочь на протяжении длительного времени, готовы сделать все, что угодно, лишь бы с ними все было нормально. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны.
Вот, Лена, с вами солидарны. Полицейские крымские, они призывают кирчан не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Есть сообщение от пресс-службы российского МВД Керчи о том, что звонят кирчанам люди, представляющиеся работником офисов банков. И
еще один вид
мошенничества, да, и вымогают у них, пытаются выудить информацию о их банковских счетах, выяснить номера карт и так далее. И в итоге, как говорят полицейские, звонок выглядит очень правдоподобно.
А вот смотрите, Феодосию посетит кочующий фестиваль. В рамках 15-го кочующего фестиваля под названием «Манящие миры. Этническая Россия», который посетит аннексированную Феодосию 19 сентября, то есть сегодня, горожан знакомят с культурой коренных малочисленных народов России. Об этом сообщили организаторы. Фестиваль этот стартовал 10 сентября вот в Москве, в России, и завершится в аннексированном Севастополе. И, ну, согласно задуму инициатора вот этого всего мероприятия, должно это мероприятие объединить 12 субъектов России и приурочен к 75-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков. Да, говорят организаторы, это важная дата большого подвига. Все смешалось. Мурманск, Москва, Керчь, Севастополь, Петропавловск, Камчатский и Феодосия. Ну, Такие реалии Крыма после 2014 года.
Да, ну, раз уж я начала говорить о криминальных новостях, вот еще одна новость.
16-летний... Продолжим эту
тенденцию. Да, продолжим эту тему. 16-летний севастополец украл купюроприемник из кофейного автомата. Что самое интересное, ночью молодой человек повредил крышку уличного кофейного автомата и вытащил из него купюроприемник стоимостью в 12 тысяч рублей. А в самом этом купюроприемнике было всего 2 тысячи рублей. Ну и в итоге правоохранители задержали подозреваемого. И вот сейчас против 16-летнего местного жителя открыто уголовное дело по статье кража.
Интересно, он планировал продать вот этот купюроприемник или рассчитывал, что в кофейном автомате будет больше 2000 рублей.
Это пока неизвестно, потому что...
А в Симферополе опять перекроют автомобильное движение в эти выходные. 21 сентября с 8 часов до 15 часов на месте проведения массового мероприятия «Кросс нации» будет перекрыто движение по, значит, вот по улице... Ага, об этом сообщает пресс-служба российской администрации города Симферополя. Вы можете, я думаю, зайти на сайт администрации, может быть, лишний раз просто прочтите, где будут перекрыты движения. Также будет запрещена парковка транспортных средств, будут там работать ГИБДД российские и ДПС. Рекомендуют жителям Симферополя заранее подумать пути объезда. Вот от площади Советской Конституции до улицы Шмидта.
А я бы хотела продолжить тему...
криминала?
Нет, теперь уже нет, теперь уже памяти, посвященной Второй мировой войне, о том, кочующие фестивали. Вот у нас еще одна новость, посвященная ветеранам Второй мировой войны. Оказывается, одну из фирм подозревают в мошенничестве при реставрации памятников воинам Второй мировой войны. Вот такая вот, такая вот память. Сотрудники МВД России по Крыму подозревают одну из частных фирм в хищении бюджетных средств на сумму 410 тысяч рублей в момент проведения реставрационных работ памятников в честь воинов-односельчан, погибших во время Второй мировой войны. Сообщается, что в селах Журавки и Приветные были установлены памятники и стелы. Их необходимо было реставрировать. Фирма, которая взялась за это дело в документах приемки-передачи, указывала завышенное объем работ, более того, работ не выполняла полностью.
Я смотрю, просто у нас тут под YouTube-трансляцией пишут, что в Ялте якобы тоже был вот этот фестиваль кочующих народов. Правда, у нас в списке городов Ялты нет, но тем не менее, пишет нам один из слушателей, что якобы этот фестиваль в Ялте тоже проходил и называет фестиваль, ну, мероприятие, что это цитата, позорище. Ну, мы не знаем. Ну, если кто-то из других крымских городов, кто уже был свидетелем, или, может быть, из Феодосии кто-то, где сегодня этот фестиваль должен был быть, напишите нам, как там это все прошло, действие.
Ну что же, еще одно сообщение. В Крыму с 20 сентября стартует конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Еще один фестиваль. В этом году представители 6 рабочих и инженерных специальностей будут соревноваться в следующих номинациях. Лучший слесарь, лучший специалист по охране труда, лучший сварщик, лучшая швея, лучший инженер-технолог-химик, лучший оператор аппаратчик химического производства. Очень странные какие-то подбор профессий. Конкурс будет проводиться с целью поощрения производственного труда рабочих, повышения их заинтересованности в работе на предприятиях.
Угу. По традиции, пишут организаторы, призеры конкурса получат не только грамоты, но и поощрительные денежные призы. Да. Крымчан начнут штрафовать за несанкционированные взлеты. Зам Севастопольского транспортного прокурора рассказал о том, что нарушение, то есть речь идет о Севастополе все-таки, наверное, что будут более пристально смотреть за использованием беспилотников в соответствии с российским законодательством, вот в связи с тем, что довольно-таки популярны сейчас такие методы фото- и киносъемки, то будут за ними более пристально смотреть и могут наказывать штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Очередная прекрасная новость от Россельхознадзора, к которой мы время от времени возвращаемся, потому что всегда есть там что-то интересное. Вот более 10 килограмм санкционных сыров уничтожили в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Санкционный товар обнаружили на одном из рынков Симферополя. Проверка проводилась совместно с сотрудниками прокуратуры. Установлен факт хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Россию, и от этого пострадал Симферополь, а именно сыры производства стран Евросоюза общим весом 10 килограмм 353 грамма, таких популярных сортов, как Бри, Камамбер, Олд Амстердам и другие. Зная, какой вкусный сыр Олд Амстердам, я вам очень сожалею. Владельцы продукции не предоставили якобы ветеринарных сертификатов, а на упаковке товара отсутствовала нужная маркировка с датой производства и сроком годности. Запрещенные сыры были изъяты и уничтожены, а уничтожают всю эту продукцию, мы знаем где, в специальной печи.
Опять-таки интересно, с одной стороны нам говорят, что они запрещенные, а с другой стороны нам говорят, что у них нет ветеринарных неких сертификатов. Так они запрещены или все-таки нежелательны?
Вот, Лариса, мы с вами подошли практически к вашей части эфира, да? Что вы сегодня выбрали темой дня, о чем будете говорить?
Сегодня мы будем говорить о ситуации, которая развернулась в Кировском районе вокруг раскопок. Эти раскопки проходят на месте бывшего исчезнувшего села Унгут. Впервые о них стало известно в конце августа. Об этом сообщил крымско-татарский активист Заир Смедляев. Он рассказал нам о том, что неожиданно один из местных жителей, с утра это местный пастух, он увидел о том, что поле, ведутся раскопки, и археологи сгружают кости,
останки человеческие
кости, сгружают их в полиэтиленовые мешки. Тогда же местные жители приехали на место событий. Сам пастух обратился к местному имаму, естественно. Местные жители приехали.